Дорогие братья и сестры, позвольте предложить вам место Священного Писания в заключение нашего служения перед нашей общей молитвой, записанное в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 23-24 текст. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Однажды мне пришлось встретиться с одной книгой. В этой книге автор, он как верующий человек, предлагал людям обетования Божьи, которые Бог давал людям. И свои мысли он излагал на основании 22-го псалма. Это хорошо знакомый псалом Давида, где речь идет о том, что Господь пастырь мой. Но одна деталь была в этой книге отмечена. Дорогие друзья, Господь был как бы фоном вот этой книги, а все в основном вращалось вокруг местоимения «мой», «мне», «мое». И это насторожило очень мое внутреннее состояние. В чем дело? Почему вдруг вот эти местоимения, они на переднем плане? А почему Господь, как вроде бы в роли, вот знаете, такого слуги, который должен это делать, обязан это делать? И для меня тогда стала ясная картина, в каком плане, что когда человек поклоняется Богу в духе, он никогда не будет обетования, даже Божьи, которые, они принадлежат мне, но не будет он... С, вот местоимения, связанные личностные, такие как «я», «мне», они не будут на переднем плане. Мы понимаем, что мы живем только по милости Божией, за счет Бога, и не больше. Да, действительно, Бог для человека сделал все, и действительно, Господь пастырь мой, и действительно, Он водит меня к водам тихим, Он питает меня, Он заботится обо мне, Его жезл направляет меня. Это все действительно так на самом деле и есть. Но на первом плане Он. Это Его забота. Это Он направляет. Да, действительно, Он это делает для меня. Но это Он делает по Своей воле. И это принадлежит Ему, им от Него и для Него. И в этом истина, и в этом Дух Господен. И Бог хотел бы, чтобы я и поклонялся вот именно в этом направлении. Как важно, когда человек это правильно понимает. Дорогие друзья, Бог хотел бы, чтобы мы с вами могли правильно ориентироваться вот в этой жизни. И я хотел бы сегодня вместе с вами порассуждать о двух союзах, о двух важных заветах, которые существовали на протяжении истории человеческой, и в основном они связаны с народом Божьим. Мы с вами уже отмечали, и первый брат говорил о том, и второй уже говорил об отношениях Бога к человеку. И важно было Богу предложить каждому человеку спасение. Бог не выбирал конкретно, вот ты, Иван Иванович, будешь спасенным, а ты, Петр Петрович, извини, ты спасенным не будешь. Нет, Бог никогда так не делал. Бог каждому человеку предложил право на спасение. Он каждому человеку предложил право быть, если к сегодняшнему времени относить, быть членом церкви, быть частью Его. И теперь каждый человек, принимая верой это, принимая истину, ходя в истине, поклоняясь Богу в истине, имеет на это право. И когда человек ходит в истине, и обетование Божье становится его. Но сначала Бог, истина, а потом я. И ни в коем случае не я, а потом истина и Бог. Это очень важно. И Бог хотел бы, чтобы я мог это понять. Бог ничего не скрывает ни от меня, ни от какого из людей. Бог хотел бы, чтобы все, что принадлежит Ему, принадлежало мне. Но когда Бог дает свое мне, Он не хотел бы, чтобы я поставил свое выше Бога. Или я поставил себя в центре. Однажды так сделал один падший ангел. И в результате на сегодняшний день он является врагом всякой души, живущей здесь на земле. Он стал антихристом, то есть антихристом. Он стал дьяволом. Он стал таким существом, которое способно сегодня, противостоя Богу, Он противостоит сегодня каждому человеку, чтобы извратить истину, и чтобы человек мог, подходя к истине, подходить гордо. А Бог хотел бы, как мы слышали, уже второй брат говорил, чтобы мы подходили со смирением и кротостью. Так в чем же заключаются эти два завета? Первый завет, о нем много, очень много можно говорить, он описан в книге Иезекииля, в 16 главе. Братья и сестры, я буду выборочно читать. Этот завет был с его народом, израильским народом. Бог здесь образно в этой главе описывает те моменты, когда Он из всех людей, которые существовали на земле, предложил союз. Предложил с ними сочетаться, то есть быть одно. И для того, чтобы этот народ мог хранить Слово Бога, жить по этому Слову, то есть жить, хранить истину и жить по этой истине. И Бог избрал этот народ из удивительного родства. Дорогие друзья, это родство, оно языческое, и оно не имеет под собой каких-то особых божественных корней. Но тем не менее, Бог, посмотрите, как говорит. Иезекииля 16, глава с 1 текста буду читать. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи, так говорит Господь, Бог, чери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Хананейской, отец твой Амарей, а мать твоя Хитиянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, и дальше идет перечисление, он говорит, что ты была выброшена, 5 стих, по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего, и я проходил мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал, в кровях твоих живи. Дальше ниже идет описание, что Господь взрастил Израиль. Он поднял его из праха, вот из этой земной пыли и грязи. И когда поднял его, Израиль достиг определенной красоты. И ниже Бог описывает, я одел тебя. Он одел его в прекрасные одежды, обул, дал украшения. И народ, который окружал Израиль, от восхищения он пришел в трепет. Как мог такой народ, который фактически, трудно посмотреть, на него, народ, который, среди народов не значился, вдруг в величии своем вот так вот воспрянул. Больше того, этот народ начал диктовать условия, как народам остальным показалось. Этот народ внес какие-то изменения в культуру, в отношения. На Израиль начали ориентироваться, на Израиль начали смотреть. Почему? Потому что лучшие произведения, которые появились в то время, они появлялись в Израиле. Лучшие песни, лучшие вещи, лучшие ценности, лучшие храмы. Расцвел Израиль. Почему? Потому что перед ними лежала истина, и Бог заключил с ними союз. И Бог говорит, я сочетался с тобой, то есть соединился с тобой. Но внутри у Израиля все не так было. Вы помните, когда были те моменты, когда они хотели возвратиться назад в Египет, когда они не хотели каких-то трудностей, они хотели кажущееся благополучие там, может быть, за пределами Израиля. Но потом, когда прошло время, Бог открывает такую картину, что, живя в центре цивилизации, можно сказать, духовного восприятия какого-то, внутри Израиль смотрел в мир и хотел жить, как окружающие его народы. И Бог ниже в этой главе повествует о том, что у тебя, говорит, сестры есть. И сестры младшие, и старшие. И называет сестрами и Самарию, называет сестрами и Филистиму, называет сестрами и Сирию. И ты смотришь туда, как живут твои сестры, и хочешь жить, как они. и пришло время, Израиль отступил. Он оставил истину, оставил Господа. И Бог обвинение дает Израилю, говорит так: ты детей моих отдала в жертву Молоху, отдала в жертву вот этому миру, отдала моих сыновей и дочерей. Зачем ты это сделала? И потом в результате, но Бог, усматривая вот это все, вот такие вот отношения, очень сильно переживал. И в 30 тексте есть одно удивительное слово. Там написано так: как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь. То есть в тот момент, когда ты это делала, сердце твое, наверное, томилось. А я задал сам себе вопрос: а томилось ли сердце? Когда вокруг рядом наслаждение, когда вокруг рядом грех, и когда можно его черпать и пить, как холодную воду, томилось ли оно? Но Бог как бы на вот эту деталь обратил внимание, и в конце главы мы читаем такое удивительное слово. Бог говорит, обращается обратно к Израилю и говорит: ибо так говорит Господь Бог: я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восставлю с тобою вечный союз. Дорогие друзья, Бог не просто сочетался с Израилем на время. Бог сочетался с Израилем, соединился вечно. Вот почему отсюда законодательное установление к семье. Бог не предусматривает разводов и разрывов союза. Даже с Израилем, который изменял отцу, он не разрывал отношения, говорит: этот союз вечный, и я его восставлю. Я все сделаю, чтобы он был соединен. И книга пророка Даниила говорит об этом. И книга Откровения свидетельствует о том, что наступает 70-я седьмина, в которой Бог будет иметь отношения с Израилем, где Он будет налаживать вот эти отношения с Израилем. И вот в этом перерыве Бог дал милость для нас, язычников, чтобы мы могли понять истину, потому что Бог есть истина, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Не с горделивым сердцем подходить: «я, мне, мое», а с пониманием того, что Бог, Он готов сегодня и с нами иметь союз. Дорогие друзья, ну как Бог может заключить союз, кажется, вот по человеческим меркам, то с Израилем, то теперь, а теперь вот с язычниками. Дорогие друзья, и в этом прелесть удивительное отношение с Богом. И в чем оно заключается? Все дело в том, что пришел Иисус. И Иисус удивительнейшее дело сделал. Пострадал за каждого человека, буквально за каждого. Во Христе Иисусе сегодня не существует ни Елена, ни Иудея. То есть для Него не существует какой-то такой вот этнической группы особой. Во Христе Иисусе сегодня каждый имеет право и возможность быть частью Его. И в этом прелесть того, что Иисус сделал. И Иисус тоже заключает завет, но заключает теперь завет со всем человечеством. И говорит: я готов в союз со всеми войти. Главное, чтобы ты захотел этого. В книге Откровения, в 3 главе, мы читаем удивительнейшее слово. К ангелу Сардийской церкви напиши. Так начинается эта глава. Ангел Сардийской церкви, дорогие друзья, сам по себе это не совсем положительный персонаж. То есть, он делает вид, что он жив, но на самом деле он мертв. То есть, присуща вот этому периоду, или вот этой вот, ну будем, вот этому направлению, видимая форма какая-то, форма какого-то благополучия, форма вот такого отношения с Богом правильное, но внутри, Бог говорит, внутри что-то не так. Внутри ты мертвый. У нас нет с тобой внутри соединения. Ты думаешь совсем о другом. и рассуждения твои совсем о другом. Но, впрочем, у тебя, говорит, есть несколько человек. И он говорит так: впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу книги его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Дорогие друзья, Бог, оказывается, каждому человеку предназначил белые одежды, без исключения. Вопрос весь в том, что могу ли я теперь эти белые одежды одеть или нет. То есть, другими словами, есть ли во мне вот это соединение с Иисусом или нет? И если есть, Бог говорит, если ты будешь побеждать, если ты будешь побеждающим, если ты будешь поклоняться в Духе и истине, я тебе дам право одеться в эти белые одежды. И это обязательно будет. Уже в 19 главе, для нас это очень дорогая глава тем, что здесь описывается брак Агнца. И мы читаем с вами такое слово, 7 текста: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Сегодня, дорогой друг, Бог тебе дал право одеться в белые одежды. Он тебе их и дал. Это не наша праведность с тобой, это праведность Иисуса Христа. Он нас действительно пасет, Он нас действительно водит к водам тихим, Он нас направляет, и Он же приготовил для нас белые одежды. Это они Его. И Он нам предлагает в них одеться. Все, что от нас с тобой требуется, это быть победителем. Победителем в том, чтобы ходить перед Богом в духе и истине. Хорошо, если мы с тобой поймем это и будем ходить. Таких поклонников ищет себе Бог, так мы читаем. Наши интересы обязательно встретятся, если ты любишь истину, если ты любишь безгрешную жизнь, если ты не хочешь служить греху. А Христос так сказал: кто кому служит, тот тому и раб. Дорогой друг, я хотел бы обратиться к тем, которые сегодня присутствуют в нашем собрании и которые не могут освободиться от рабства греха. Если тебя гнетет сердце твое, и ты понимаешь, что ты служишь совсем не тому Господину, сегодня Иисус предлагает тебе быть победителем. Что тебе нужно для этого сделать? В чем заключается твоя победа? Она заключается в том, чтобы сегодня при свидетелях не просто так сказать: Господи, прости, я грешник, а при свидетелях принять правильное решение и сказать пред Богом, вслух как можешь, с верой, которая у тебя есть, хотя бы даже с горчичное зерно, сказать Богу: я не хочу служить греху. Господи, помоги мне служить истине. Служить истине – это значит служить Богу. Это значит быть рядом с Ним. Служить – это значит соединиться с Ним. Бог никогда не хотел искать себе прислужников. Бог ищет себе людей, которые поклоняются в духе и истине. А в духе и истине – это значит не ходить гордо. Это не значит там каким-то образом превозноситься над кем-то. Нет. Это значит, что принять авторитет Бога в свою жизнь. Это значит принять то, что Бог дает, и принять все, что Он дает. Дорогой друг, удивительное, что может предложить тебе Бог. Самое лучшее, самое ценное. И Он сегодня тебе это предлагает. Важно, чтобы ты с этим согласился. Я хотел бы обратиться к тем, может быть, кто считает себя давно верующим человеком. Дорогой друг, если ты не ходишь в истине, если ты не поклоняешься Богу в духе и истине, это печаль. Печаль прежде всего для тебя. Это не есть твоя победа. Бог хотел бы, чтобы ты оказался победителем. И Он хотел бы предложить тебе все то, что Он тебе дал, чтобы ты мог этим воспользоваться, чтобы не просто ты приходил на богослужение, не просто слушал Слово, но чтобы ты был Его участником, чтобы ты жил им, и чтобы оно жило в тебе, чтобы мы были соединенные с Ним. И Бог для этого все сделал. И ты можешь тоже об этом Богу сказать. Да благословит тебя Бог, чтобы и ты мог сказать: Господи, я неправильно до этого жил. Помоги мне жить правильно, посвященной жизнью для Тебя. Дорогие друзья, и Бог удивительное совершит. Все, что принадлежит Богу, будет принадлежать тебе. Бог ничего не утаивает, нет одного человека. Он дал право на вечность, дал право на спасение, предложил белые одежды и предложил человеку быть на браке у Него. И не просто гостем, а в качестве брачущегося, то есть соединившегося с Богом. Да благословит тебя Бог принять это слово. Братья и сестры, Бог призывает сегодня и молодежь, и подростков, и нас, пожилых людей, поклоняться Ему в духе и истине. И таких поклонников Он себе ищет. Хорошо, если мы примем это слово и будем ходить по этому слову. И Бог говорит о том, что Он, ища нас, Он будет с нами в союзе. И этот союз тоже вечный. Навеки, навсегда. Это говорит о том, что Бог никогда от нас не откажется. Поэтому Иисус, говоря последние слова, когда прощался с учениками, Он говорил так: «Се я с вами во все дни до скончания века». Но перед этим Он поставил определенные условия. И Он говорит: «Идите». То есть иди побеждай. Иди делай вот это дело. Если ты хочешь быть соединенным, иди, а я буду с тобой во все дни до скончания века. Да благословит нас Бог, братья и сестры, чтобы мы действительно так и были таковыми. Почему? Потому что каждый из нас должен будет предстать пред Богом. Каждому из нас дано право одеться в белой одежды. Имею я ли их? Одеваюсь ли в них? Готов ли я к встрече с Богом? Готов ли я к этому союзу? Готов ли я к этому браку? Эти вопросы пускай звучат в нашем сердце, чтобы нам, братья и сестры, ходить перед Богом в духе и истине. А Ему за это пусть будет вечная слава. Аминь.